РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабы, мы все
умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Натан Андреевич Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Натан Андреевич.
Здравствуйте.
На этой неделе мир отмечает 50 лет с первой высадки человека на Луну. В честь юбилея мы в РИА Новости создали два больших проекта о Луне, и Натан Андреевич очень помогал нам в работе над обоими. Первый — это сюжет в дополненной реальности, который рассказывает о солнечных и лунных затмениях. Второй — это история в виртуальной реальности, о том, как, вероятнее всего, будет выглядеть первая долговременная лунная станция, и как космонавты будут на ней жить, что делать и что изучать. Собственно, Натан Андреевич, давайте с этого и начнем. Скажите, зачем, в принципе, изучать Луну? Какую роль Луна и знания о ней играют в нашей жизни?
Ну, здесь, прежде всего, конечно, правильно начинать с вопроса, какую роль играет в нашей жизни, но здесь настолько многогранно это влияние, настолько многонаправленно, что, наверное, здесь довольно трудно как-то на чем-то одном сразу сосредоточиться. Ну, если попробовать сосредоточиться все-таки на чем-то одном, то для нас, для тех людей, которые занимаются исследованием тел Солнечной системы и вообще космосом, это прежде всего научное значение. Как образовалась эта система Земля-Луна? Изучая вот эту пару, мы можем лучше понять эволюцию Солнечной системы в целом. В том числе такие вопросы, ну, которые всех интересуют, вопросы, связанные с катастрофами. И здесь мы, ну, вот такая гипотеза сейчас разделяется большинством людей, которые занимаются проблемами эволюции Солнечной системы. Точка зрения наиболее распространенная, как я уже начал говорить, это в результате соударения Земли, какой она была, ну, до этого момента, с неким небесным телом, которое счастливо или несчастливо, наверное, встретилось с Землей. По оценкам, это произошло примерно 4 миллиарда лет назад. И к чему это привело? Это привело к тому, что Земля фактически начала жить заново. Все, что было до этого, все это расплавилось, да, и затем снова остыло. Планета, которая прилетела, она тоже, в общем, исчезла как таковая, но...
Была целая планета, не астероид.
Да, это целая планета, это большая планета. Эта планета вырвала кусок Земли. И из этого куска Земли образовалась Луна. Здесь, конечно, в такой области всегда трудно достичь одного мнения. Вот эта гипотеза, она не всеми разделяется. Есть противники, но подавляющее большинство, если здесь можно решать вопросы большинством, все-таки такую гипотезу разделяет, что да, было вот такое соударение. Есть некие подтверждения этому. И эти подтверждения получены в результате экспедиции на Луну и доставки образцов в грунт. Конечно, они не совпадают с тем, что на Земле. Ну, потому что здесь дальше разные были истории эволюции уже у отдельной Луны и у отдельной Земли. Но то, что у них одно происхождение, вот с этим согласны, ну, тоже, скажем так, большинство.
На каком этапе формирования была Земля вот в момент этого столкновения, если оно все-таки было?
В общем, практически заканчивалась ее эволюция. То есть вот, ну что заканчивалось? Вот уже все такая сферическая форма, да, уже как процесс остывания пошел, процесс формирования коры, то есть кора уже была твердая. То есть это тот период, когда уже все, можно сказать, все, планета сформировалась, да, и дальше будут идти процессы уже, ну, существенно более медленные, более спокойные, и вот Земля вступила именно в эту фазу. И здесь вот ей немножко помешало пришелец.
И то есть получается, что вот без этого события, из-за которого появилась Луна, эволюция, ну, вообще, в принципе, образование земной коры, воды на ней и условий для появления жизни могло бы начаться раньше, например.
Да, да. Да.
Оно вообще могло бы? А была ли Земля на той же орбите или той же температуры, под тем же наклоном? Ну, то есть там же такое количество факторов огромное.
Вы знаете, здесь довольно трудно так наверняка сказать, но если говорить приближенно, то да, да, вот те параметры орбиты, конечно, изменилась орбита в результате такого, но это не то, чтобы радикально изменилось. Да? То есть примерно, в общем, Земля была готова продолжать эволюцию в тех же параметрах, какой она начиналась после ее образования, в соответствии с существующими теориями, когда вот такие сгустки и так далее. Да? Планета Земля, вот по этой теории, если вот мы двигались бы дальше, мы уже подошли вполне к периоду, когда дальше все уже в значительной мере предопределено. Изменилось, да, изменилась орбита. На этот счет есть тоже разные оценки, но базовые пределы параметров орбиты Земли, они примерно вот такие же, какие мы сейчас наблюдаем, и в том числе наклонение, да.
И то есть, по сути, единственная разница была бы в том, что Земля была на 1/80 тяжелее, чем она есть сейчас.
Да, может быть, да, примерно такие оценки можно сделать, да. И сказать, что как-то иначе пошла бы эволюция, это, знаете, довольно трудно, но, то есть, чуть изменились начальные условия, да. Они не чуть, все-таки это заметно, да?
Конечно.
Да, мы говорим так, что вот 1/80 – это очень мало. Но если мы посмотрим на влияние вот этой 1/80 на то, что сейчас происходит на Земле, в общем, это все-таки то, что каждый из нас может наблюдать. Мы уже говорили о приливах, отливах, да. Это вот совершенно отчетливо влияет на дальнейшие эволюции Земли, то есть увеличение периода вращения около оси, да, и на самом деле орбита тоже чуть-чуть меняется. То есть здесь, конечно, последствия мы до сих пор наблюдаем. То есть насколько мир был бы другой, если бы этого столкновения не произошло, об этом трудно сказать. Но что это не сильно бы отличалось, это, наверное, можно сейчас так предполагать.
Мы все умрем. Но это не точно.
После этого была довольно долгая эволюция. И вот в результате этой эволюции мы наблюдаем то, что видим сейчас на небе. Это довольно медленная эволюция. Эта эволюция не закончилась. Что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем то, что вращение Земли несколько замедляется. Не сильно. То есть для того, чтобы говорить о каких-то цифрах, нужно рассматривать интервалы времени в масштабе столетий. Да? За 100 лет скорость вращение Земли замедляется примерно на 6 миллисекунд.
Это вокруг своей оси, да, не вокруг Солнца?
Да, вокруг своей оси.
То есть день постепенно удлиняется очень медленно.
Совершенно верно, да. То есть здесь легко пересчитать, что там будет через миллион лет, через миллиард лет, да. Так-то это совсем ничтожная величина, но в масштабах эволюции Солнечной системы это вполне заметно. И одновременно что происходит? И одновременно Луна ускоряется. То есть, разгоняясь, Луна, на самом деле, в своем линейном движении тормозится, но эта энергия, которую она получает, вроде как разгоняясь, она переходит в высоту или расстояние от Луны. То есть, Луна, попросту говоря, удаляется от Земли. И когда-то, наверное, покинет вообще Землю, хотя эта скорость удаления, она совсем невелика. Примерно около 4-3,8 сантиметра в год.
Но она Луна все еще достаточно близко к Земле, чтобы не было заметно.
Да, мы это здесь на Земле, простые обыватели, конечно, это не замечаем, да. Но те люди, которые исследуют движение этой пары Земля-Луна и вообще занимаются исследованием эволюции Солнечной системы, они это фиксируют достаточно надежно. То есть здесь совершенно точно можно сказать. А теперь, что касается скорости вращения Земли около своей оси, то Луна, она основная причина того, что Земля во вращении около своей оси несколько замедляется, сутки удлиняются, но здесь действуют еще другие факторы. Все идет к тому, к чему пришли уже другие планеты Солнечной системы. Планеты со своими спутниками. Земля по отношению к Луне очень большая. Так, если сравнивать их массы, да, то масса Луны примерно 80 раз меньше. В какой мере это соотношение масс сказалось и сказывается на дальнейшей эволюции этой самой пары? И если посмотреть пару Харон-Плутон, у них не такая большая разница в массах, да? И поэтому там они, влияя друг на друга, пришли к тому, что и Плутон все время повернут к Харону, и Харон к Плутону. того явления, которое наблюдается сейчас, вот результаты вот этой эволюции на паре Плутон-Харон, мы не наблюдаем. Но движение в этом направлении мы видим. То есть,
мы видим, по сути, конечный результат, к которому могла бы прийти вот система Земля-Луна.
Да. Вот к этому она стремится. Да? То есть так, если двинуться куда-то дальше, да, то да, можно ожидать, что и Земля будет смотреть все время на Луну. Вот, то есть они будут одной стороны друг к другу повернуты. Это все вот эти вроде бы небольшие приливные силы. Ну, как они большие? Мы их наблюдаем на Земле, да? Вот, и они ведут вот к такого рода изменению и в движении около оси, и в орбитальном движении.
Вот это состояние постоянной повернутости друг к другу одной стороной, оно же будет только если Луна не удалится настолько, чтобы покинуть зону гравитации Земли.
Совершенно верно, да. Но...
А это может произойти теоретически?
Что? Да, может.
Но это произойдет через, ну, многие-многие, там много нулей будет после единицы.
Да, это миллиарды.
Да, миллиарды. А есть ли вероятность того, что Луна исчезнет как-то быстро? Я не знаю, при столкновении с каким-то очень крупным телом?
Ну, вы знаете, если одним словом, то вероятность это равна нулю, такому чистому нулю. Да, то есть, во всяком случае, в Солнечной системе таких тел нет. Просто их нет. Это, можно сказать, точно. Которые могут привести к таким последствиям. Да? Если где-то вне Солнечной системы такие тела, ну, может быть, есть. Может быть, это не исключено. Вот такие тела, да, они прилетают из каких-то других систем в Солнечную систему. И поэтому кто может гарантировать, что это тело не будет размеров вот уже угрожающих, скажем, самому существованию Луны. Но это так. Из области гипотез, пока не подтвержденных наблюдениями. Да? Наблюдения вот такие косвенные. Тела, да, вот действительно могут прилетать.
Просто в одном из первых выпусков подкаста «Вот мы все умрем, но это не точно», мы с вами говорили о вероятности столкновения Земли с каким-то крупным объектом. И вы говорили, что таких объектов в Солнечной системе, которые вот пересекаются когда-то в будущем с земной орбитой, гипотетически их несколько десятков тысяч, много десятков тысяч. Да, неужели да. Ни один из них при этом не пересекается с орбитой Луны?
Пересекаются, но они все все-таки маленькие для таких катастроф.
То есть не настолько они большие, да. Чтобы разрушить...
Есть из них большие, конечно, там километры у них, да, десятки километров, но нет, чтобы разрушить Луну, их размер все-таки недостаточно, да, то есть такой гигантский кратер там с вылетом массы осколков, да, но вот такого большого тела, которое, как предполагалось, вырвало кусок Земли и образовало, ну, в общем, Солнечная система неизвестна, это точно, потому что большие объекты, они, ну, не более-менее, они в значительной мере уже известны. Вот те, что помельче, те там сотни метров, да, вот, те, вот они, к сожалению, не все определены, и поэтому они так представляют наибольшую угрозу, потому что мы не знаем, где они, но они точно есть.
Но от них, от последствий столкновения с ними эффект не будет таким разрушительным, конечно
же. Не будет. Он может быть катастрофическим для Земли, да, ну, катастрофическим для цивилизации, скажем. Но
вот не для так. Земли, как космического тела.
Да, совершенно верно.
Мы все умрем. Но это не точно.
Ну, если заглянуть в очень далекое будущее, представить, что Луна удалилась от Земли настолько, что Земля и Луна перестали взаимно влиять друг на друга, у Земли больше не будет Луны. Что произойдет с Землей? Как изменится Земля, ее орбита, ее поведение и так далее, если Луны вдруг не станет?
Что касается изменения орбиты Земли, ну да, она изменится. Сильно ли изменится? Нет. Не сильно. То есть это не те изменения, которые приводят к таким, ну, имеющим значение для оценок дальнейшей эволюции Земли значений. Да? То есть это, в общем, не очень существенные изменения. Да? То есть при таких, любительских оценках, да, вот этого движения, да, вообще можно это игнорировать. Да? Но при оценках, которые, скажем, требуются для планирования космических полетов, да, естественно, это нужно учитывать. И это учитывается, сейчас учитывается, да, вот эта эволюция, она учитывается.
А если говорить про саму Землю? Вы говорите, что Луна замедляет ее вращение. Правильно я понимаю, что если Луны не станет, то, наоборот, вращение начнет постепенно ускоряться?
Вы знаете, нет.
Нет, так не работает.
Не работает. То есть здесь с удалением Луны, в сущности, вы это уже и сказали, влияние Луны, конечно, уменьшается, да, в том числе и на эволюцию вращения Земли около ее оси.
Кстати, насчет этой оси, а угол ее наклона как-нибудь поменяется при исчезновении Луны?
Ну, практически не поменяется, хотя на самом деле на положение оси Земли Луна влияет.
Как повлияет на Землю изменение наклона? Смещение полюсов и смещение природных зон?
Вот смещение полюсов здесь нет, это не повлияет. Главное, что будет наблюдать жители Земли. Ну, если доживут, да, это же... Это то, что приливы станут, конечно, слабее. Потому что сейчас основной источник приливов – это Луна все-таки. Ну, то есть Солнце примерно в два раза слабее, в 2,2 раза слабее влияет на высоту прилива. А приливы, на самом деле, мы иногда забываем, они же, на самом деле, довольно мощными бывают. В фьордах, да, или где-то там, в побережье Канады, высота приливов там, 18 метров. В Ла-Манше там 15 метров приливная волна.
Ого.
Да, вот это как-то неожиданно, но это вот так. Вот такой приливной волны не будет. Но это значит, ну, есть же организмы, которые живут, приноравливаясь к этим приливным волнам. Вот, наверное, у них жизнь как-то станет другой. Как-то им нужно будет приспособиться.
Ну, для других, люди относятся к этим организмам в какой-то степени.
Ну, люди относятся, да. Ну, это будет, если таких, мне кажется, приливов не будет, то это только хорошо. Хотя сейчас есть проекты, и проекты, я не знаю, в какой мере они серьезны, в всяком случае, есть реализованные проекты, реализованные на небольших масштабах. Приливных электростанций. Такие есть. И эти электростанции работают. Ну, вот, значит, у них будут свои трудности, да. Что еще? Но на самом деле такие же приливы есть в атмосфере.
Да?
Точно так же. Атмосфера, она же имеет массу, да. Вот. То есть она в этом плане аналогична. Все это замеряется, это не просто так рассуждение, да, фиксируется. Там много других процессов, поэтому там это не так четко, скажем, как на морях, океанах, да. Но это тоже измеряется, это влияет. Может быть, какое-то изменение в погоде это вызовет, даже наверняка.
А, кстати, это же не единственные такие подвижные среды на нашей планете. У нас же под корой есть...
Да, совершенно.
На них влияет как-то притяжение Луны? На приливы?
Влияет, безусловно, влияет.
И, соответственно, при отсутствии Луны как изменится их движение вот этих магмы?
Вы знаете, это хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, не вы первый этот вопрос задаете. Безусловно, это должно, наверное, это сказывается. Да? Вот. Потому что там процессы, они тоже такого турбулентного характера. Турбулентность это и есть. Вот такая неустойчивость. Да, и повлиять на развитие неустойчивых процессов может быть.
Ну, то есть, если по цепочке, а, собственно, движение как бы магматических пород жидких, оно влияет на что? На движение тектонических плит, на геомагнитное поле какое-то, наверное.
Да, да, да. Да, вот геомагнитное поле, кстати говоря, это то, чем сейчас пугают, да, что сейчас там произойдет перемена полюсов, и тогда вообще будет катастрофа. Известно, почему сейчас же, почему мы здесь можем жить на поверхности Земли. Из-за того, что магнитное поле не позволяет радиации достичь поверхности, да?
Да.
Если магнитное поле обнулится, то произойдет то же самое, что вот, ну, на Марсе там, или, да? То есть тогда мы окажемся беззащитны перед радиацией космической, да? То есть вроде основания так пугать есть, но надежных данных, что вот это там произойдет в обозримое время, их вообще говоря нет. Хотя поле вот это, оно, поле магнитное, не стоит на месте, поворачивается и наблюдает тенденцию вроде бы как к снижению магнитного поля. Ну, в общем, это уже мы переходим к таким, что ли, людям это нравится, страшилкам. Но основания вот от таких страшилок, напоминать, по крайней мере, они и есть. Конечно, изменится.
Ночью станет темнее, как минимум. Если говорить об однозначных процессах.
Да, ну темнее.
Ну, как бы Луна, это же ночное светило, оно так называется.
Вы знаете, что... Да, как-то это не приходит в голову, хотя действительно, что касается Луны как ночного светила, здесь же были проекты. Были проекты в каком-то смысле замены Луны.
В смысле?
В смысле, ну вот искусственный спутник Земли с достаточно большой отражающей поверхностью запустить, и он нужные районы Земли будет освещать. На этот счет мне известны два проекта. Один проект американский. Этот проект был вот какой. Он был с военным значением.
Ну, конечно.
Но вы знаете проблему американцев во Вьетнаме. Да?
Да.
Так вот, эти аппараты должны были эти джунгли освещать, чтобы в это время там партизан или кто-то как-то не могли перемещаться незамеченно. Да? Вот это действительно проект, который финансировался. Но вот что еще более удивительно, такой проект был и в Советском Союзе. Ну, не для этих целей.
Ну,
для вполне, да, вполне мирных целей. И вы знаете, для чего предлагалось вот такое зеркало повесить где-то там на орбите?
Для чего?
Для использования, правильного использования ракетоносителей энергии. Была построена вот такая сверхракета энергия. Но когда ее построили, вроде бы первоначальная цель доставить человека на Луну как-то не стала актуальной, да? И возник вопрос, зачем же тогда это? Ну, и были масса предложений, раз уж разработали, испытали. Кстати говоря, блестящее испытание, вообще все получилось прекрасно. Так вот, предложили зеркало запустить с помощью этой ракеты. Эта ракета, напомню, она выводила на орбиту спутника Земли, ну, больше 100 тонн, 120 тонн почти. Вот, и можно было развернуть очень большие поверхности, которыми действительно освещать какие-то там районы, которые вот не получают достаточно освещения.
По ночам.
По ночам, да.
Любопытно. Мне даже жалко, что проект этот не реализовался. Я бы с огромным интересом посмотрел на то, как это выглядело бы. Вторая Луна или искусственная Луна. Это...
Да, да, да. Ну, здесь много было возражений, много трудностей. И самое главное, по-видимому, да, что это слишком дорого было. Вот это, мне кажется, и остановило эти проекты. Здесь же можно вспомнить еще и другую роль Луны, такую, ну, романтически-поэтическую.
Естественно.
Да, да. И пренебрегать ей, конечно, нельзя. Вот. Так что, но сказать, что все-таки лунное освещение, оно достаточно для того, чтобы, ну, возделывать поля.
Конечно,
может быть,
нет.
Возделывать поля сейчас можно и в темноте.
Но это абсолютно не из-за того, что Луна светит по ночам, нам достаточно ярко. Ну, то есть, если резюмировать, слишком много параметров существует для того, чтобы точно сказать, приведет ли к катастрофе исчезновения Луны.
Да, да. У нас непростой мир. Иногда небольшие изменения приводят к таким значительным последствиям.
Большое еще раз вам спасибо, Натан Андреевич,
спасибо.
Что пришли.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru. Кроме того, скачайте наше приложение ria.lab на Android и iOS, чтобы увидеть обе истории про Луну, с которыми Натан Андреевич нам помогал, а также другие интересные сюжеты. Проект про затмение уже доступен для просмотра, а историю про лунную базу ожидайте этим летом.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.